Здравствуйте, уважаемые телезрители. В эфире телеканала «Союз», программа «Беседы с батюшкой», в студии Денис Березнев. Сегодня у нас в гостях кандидат богословия, ответственный по миссионерской работе в Сергиево-Посадском благочинии, клирик храма Ахтырской иконы Божией Матери село Ахтырка, протоиерей Дмитрий Беженарь. Здравствуйте, батюшка.
Добрый вечер.
Благословите наших телезрителей.
Господь да благословит всех нас, дорогие братья и сестры, на, я надеюсь, полезную и интересную беседу. Всех вас поздравляем с праздником святителя, священномученика Ермогена, патриарха Всероссийского, равно как и с памятью святых равноапостольных Кирилла и Мефодия, которых молитвенно всей Русской Церкви мы отмечали этот праздник вчера, и с памятью святых отцов Первого Вселенского Собора.
Тема нашей передачи сегодня – благоговение к таинствам Церкви, как наше свидетельство любви к Богу. Напоминаю вам, что мы работаем в прямом эфире, и вы можете позвонить к нам в студию, задать интересующие вас вопросы. Напоминаю, что телефон в Москве 8-495-781-49-54. Отец Дмитрий, в прошлый раз мы с вами говорили о благоговении как самой редкой добродетели. Так как тема эта очень обширная, очень интересная, требует, наверное, не одной передачи, сегодня мы поговорим с вами как бы более конкретно о благоговении к таинствам Церкви, об исповеди, о причастии. И сразу же возникает такой вопрос. Как часто следует исповедаться христианину в условиях современного ритма жизни?
Да, вы совершенно правы. Ритм жизни современный таков, что, как справедливо преподобный Паисий Святогорец говорит, людям некогда вообще задуматься о вечности, задуматься о глубочайшем смысле своей жизни. И враг нашего спасения, дьявол, не без его активного старания, ритм жизни людей современных таков, что все время что-то надо успевать, и люди массу душевных и физических сил отдают на то, чтобы то сделать, то сделать, то сделать. Вроде бы все нужно, все необходимо, ничего нельзя оставить без внимания, но погружаясь в суету этой жизни, люди совершенно забывают о своем вечном предназначении, о том, что у них бессмертная душа, что рано или поздно, хотим мы этого или не хотим, дорогие друзья, это не секрет ни для кого из нас, что мы должны будем отдать вот этот последний долг смерти, то есть перейти в вечную жизнь, оставить всю вот эту жизнь со всей ее суетой. Какой-нибудь талантливый писатель оставить недописанной свою книгу, в которую вложил, может быть, значительную часть своей души, какой-нибудь строитель, самое грандиозное здание, самое лучшее, можно сказать, которое он хотел построить в своей жизни, он оставить недостроенным, там, доктор какой-нибудь, оставить диссертацию недописанной, может быть, самую главную в своей жизни, художник не допишет самую лучшую свою картину, музыкант какое-то произведение, то есть мы обязательно покинем этот мир, и с чем перейдет наша душа в вечность? Вечность, которой не будет конца. Поэтому те люди, которые, говоря словами преподобного Паисия Святогорца, осознали глубочайший смысл своей жизни, они понимают, что мы все равно предстоим перед Богом. Все в нашей жизни мы должны делать так, чтобы оно имело направленность на вечность, проекция на вечную жизнь. И если мы это забываем, забываем, что впереди вечность, то тогда вся наша земная жизнь обессмысливается. Рано или поздно мы предстанем пред Богом, и Господь спросит нас за каждое мгновение этой жизни, как мы его провели. Вот почему важно каяться. А почему каяться необходимо? Потому что, когда мы совершаем грехи, а это неизбежно, и Священное Писание говорит, что не с человека иже поживет и не согрешит, по необходимости, впадая в грехи, мы подпадаем под власть дьявола, а дьявол, приобретая власть над человеком и лишая его таким образом благодати Божией, делает его своим послушным орудием, своим рабом, переносчиком своей злой воли и участником своего страдания, которое дьявол в самом себе несет, и общение с ним приносит страдания, потому что он есть злой источник зла, он есть человек-убийца от начала. Общение с дьяволом, оно приносит человеку страдания в этой земной жизни вечной. Вот почему важно каяться, а чтобы каяться, надо знать, как каяться. Почаще причащаться святых христовых тайн и правильно к этому готовиться. Вот вы не напрасно задали вопрос, как часто надо современному христианину исповедоваться. Как можно чаще. Если в отношении причащения, тут необходимо, вот как в этом недавно опубликованном, обсуждаемом документе об участии верных в Евхаристии, которое вот накануне Великого Поста на архиерейском совещании было принято, одобрено и предложено всей полноте Русской Церкви, очень важнейший документ, его долго обсуждали, ждали о том, как верным участвовать в Евхаристии. И там тоже эта мысль проводится, что насколько часто человеку надо причащаться, это он обсуждается своим духовным отцом. Но исповедаться надо как можно чаще. Даже если вы не готовитесь причащаться, допустим, в данный день, исповедаться надо как можно чаще.
У нас первый звонок, отец Дмитрий. Звонок из Москвы, давайте ответим. Здравствуйте, говорите, пожалуйста, вы в эфире.
Здравствуйте, отец Дмитрий. Здравствуйте, ведущий. Меня зовут Лариса, я звоню из Москвы. У меня такой вопрос. Я слышала, что люди, желающие часто причащаться, например, каждое воскресенье, то могут подходить к таинству причастия без подготовки, что главное иметь желание и сокрушение сердца, что вообще вычитывание канонов и пост перед причастием – это более поздняя практика, что раньше так не было. Скажите, пожалуйста, что вы думаете по этому поводу? Спасибо.
Ой, очень хороший вопрос, очень актуальный. В наше время, я думаю, что он будет еще долго актуальным, эта проблема, потому что общество современное меняется, и современное общество хочет, чтобы церковь менялась вместе с ним. И люди современного общества, вся их вина и беда, я именно подчеркну, вина и беда в том, что они хотят, чтобы церковь вместе с ними менялась, но не в сторону следования ко Христу, хранения заповедей Божьих, того, что оставили нам святые апостолы, святые отцы, а именно, чтобы церковь превращалась, хотят современные люди, лишь в организацию, которая оказывает услуги населению. То есть человек приходит в храм, заплатил за свечку, может быть, положил какое-то пожертвование, и он внутренне убежден, что я пришел в организацию, и что здесь должны оказывать мне духовные услуги. И пусть попробуют мне эти услуги не оказать. Пусть не вмешиваются в мою жизнь. Моя жизнь – это моя жизнь. Я живу так, как хочу, это мое право, но пусть церковь окажет мне духовные услуги. И вот со стороны таких людей, как вы правильно отметили, вот и чаще всего можно услышать такие слова: а зачем вот эти долгие молитвенные правила, а зачем пост, тем более, если хочется все покушать, и вообще по немощи хочется жить так, как хочется, а тем более еще и исповедь, что это билет на причастие. Вот причащаться вроде бы хочется, должны оказать мне духовную услугу. Я пришел, и я хочу причащаться. А готовился я или нет, это, как говорится, не ваше дело, это мое личное дело, так рассуждают современные люди, с которыми и мне, к сожалению, приходилось сталкиваться из своего маленького в сравнении с другими пасторами опыта, могу сказать, очень печально встречаться с такими людьми, у которых такой менталитет. Ну, что можно таким людям посоветовать, если они способны выслушать совет? Можно посоветовать вспомнить евангельскую притчу о званных на брачную вечерю, которая изложена в Евангелии от Матфея, в 22 главе со 2 по 14 стих, равно как и в Евангелии от Луки есть точно такая же притча. Суть этой притчи какова? Что Господь, уподобляя именно Царство Небесное самому торжественному событию в земной жизни, это брачному торжеству. Причем царь сотворил вечерю для сына своего. То есть царская брачная это трапеза, торжество, и туда приглашаются все. Царь посылает звать званных на брачную вечерю. И вот когда все пришли, званные, сначала не все хотели прийти, каждый уклонялся, у кого-то свои более важные дела, и затем государь, хозяин, царь заходит, чтобы посмотреть на возлежавших, и видит одного человека, одетого не в брачную одежду. Толкование, которые святые церкви на эту притчу оставили, нам говорит, что Господь именно эту притчу привел, учитывая реалии древнего мира. На Востоке была такая традиция, что входя на какое-то брачное торжество, человек входил в определенные помещения, где омывался, получал новую одежду. То есть ему одежда давалась даром, новая, торжественно, соответственно, угу. как бы величию того торжества, в котором он будет участвовать. Она ему давалась, он не требовал, чтобы он за нее платил. И раз человек вошел туда, где будет брачное торжество, не в брачной одежде, а в той, в какой пришел с дороги, может быть, пыльной, грязной, зловонной одежде, значит, он просто проигнорировал. Он не захотел войти в то помещение, омыться и принять новую одежду. То есть он проявил неуважение, неблагоговение, нелюбовь к самому хозяину. Это можно по аналогии с нашей современной жизнью, представьте, вот из канализационного люка, да, рабочий, который там трудится, это тоже важное дело. И вот в такой одежде зловонной, с грязными руками, не умывшись, вдруг придет в гости ну, к другим, угу. к своим друзьям. Ясно, что войдя в таком виде, он тем самым покажет полное неуважение к хозяину, к окружающим и полное неуважение к себе. Его могут спросить, ну что ж, ты не мог хотя бы одежду сменить или умыться? И вот в этой притче Господь очень мудро говорит, что, обращаясь к этому человеку, царь говорит, друг, как ты вошел сюда, не имея одеяния брачно? Он молчал. Нечего ответить. И тут очень важно, как святые отцы церкви толкуют, в частности, святитель Иоанн Златоуст, почему, несмотря на такое откровенное неуважение к хозяину, все-таки царь называет его другом. Говорит, друже, как ты вошел сюда, не имея одеяния брачно? То есть по факту крещения, вот может быть многие люди к церкви принадлежат, но по образу жизни, по образу мысли они к церкви не имеют никакого отношения. И вот таковые люди, когда приходят в храм, вот они считают, что вот в том состоянии души, в каком они пришли, а вот им, пожалуйста, их обязаны причастить. И попробуй священник задать им вопрос, а как вы готовились? Угу. Или какой образ жизни вы ведете? А если вы готовились, то как? Соблюдали ли вы пост? Прочитали ли вы положенные Святой Церкви, любящая Матерь, Святая Церковь составила молитвословия, которые как раз и помогут вашу душу очистить, чтобы в вашей душе было место для благодати. Чтобы вы, участвуя в этой трапезе Господней, причащаясь святых тела и крови Христовой, чтобы ваша душа приняла благодать. Как раз все вот эти молитвословия, они ведь не случайно составлены. Если мы, дорогие мои друзья, внимательно читаем последование ко святому причащению молитвы, мы видим, там все мысли и чувства как раз направлены на то, чтобы душу очистить и подготовить. И вот не напрасно там в одном из текстов последования есть такие слова. «Во причастие святынь твоих, как о дерзну недостойный, аще бо дерзну к тебе приступите, хитон мя обличает, яко несть вечерний». То есть моя одежда, хитон, обличает, что и несть вечерний, то есть не брачная одежда. «И осуждение исходатайствуя многогрешной души моей». То есть войдя вот так дерзновенно с неочищенной душой, не прочитав правила, которое как раз направленность имеет душу подготовить для того, чтобы причаститься. И очень я благодарю вас, что вы этот вопрос задали, потому что нередко люди современные так любят рассуждать, что это все не главное. Правила, пост, исповедь, быть на вечернем богослужении накануне Божественной литургии – это тоже не главное. Главное – сокрушенное сердце. Надо иметь любовь ко Христу. Главное, что у меня есть любовь ко Христу и сердце сокрушенно. Поэтому, что можно посоветовать таким людям? И я вам, уважаемая собеседница, раз вы этот вопрос задали, советую стать на позицию античного мудреца Сократа, который задавал своим слишком грамотным собеседникам вопросы, и в процессе вопроса выяснял, что они на самом деле ничего не знают. Задайте вопрос тем людям, которые говорят, не обязательно читать молитвенные правила, не обязательно соблюдать пост, а моя личная жизнь – это моя личная жизнь. Главное – сокрушение сердца. Вы их спросите, подскажи мне, уважаемый там, друг или подруга, а что мне сделать, чтобы иметь сокрушенное сердце? Как этому научиться? Ну, пошагово объясни, что мне делать, если после трудовой недели в пятницу приходишь усталый с работы, и как раз в пятницу по телевидению начинаются развлекательные программы. Плотно покушав, можно пятницу не соблюдать для таковых людей, и проведя весь день, субботу, возле телевизора, не быв на богослужении, не прочитав никаких правил, и вот ты придешь в воскресный день на богослужение. Какое у тебя будет сокрушенное сердце? Как его стяжать? Поэтому боюсь, что люди, рассуждающие так, просто не имеют подлинной живой веры. Но, к сожалению, таковые есть. С ними приходится вести диалог. Они очень грамотные. Угу. И вся их беда и вина, я подчеркну еще раз вот это слово, их беда и вина. Вину, меру вины Господь определит, Господь будет судить. Но их беда в том, что они считают, что церковь должна меняться, но не я. Понимаете, не я должен каяться, меняться, а церковь.
У нас еще один звонок, отец Дмитрий, давайте ответим. Здравствуйте, говорите, пожалуйста, мы вас слушаем.
Алло.
Алло, здравствуйте. Здравствуйте.
Батюшки ведущие, здравствуйте. Звонит вам Ирина Юрьевна из Сергиева Посада. Отец Дмитрий, в необходимости духовного отца сомнений нет. Но подскажите, пожалуйста, как его найти? Многие мои знакомые сетуют, что трудно это сделать. То есть приходской батюшка не устраивает, то еще что-нибудь. А может, им лучше книгами руководствоваться, пока они не обрели подходящего для себя духовного наставника? Угу. Спасибо, до свидания.
Спасибо, Господи, очень мудрый вопрос. Угу. Благодарю вас. Но дело в том, как святые отцы церкви советуют, надо избегать двух крайностей. Первая крайность – это, может быть, вдаваться в послушание и советоваться с человеком, которого вообще не знаешь, и таким образом свою душу, всю свою жизнь, всю свою судьбу вложить в руки человека, может быть, духовно неопытного, может быть, даже духовно поврежденного. То есть такое доверие первому встречному, даже так, скажем так, пастырю, это тоже опасно. Это крайность неблагоразумная, которая, от которой предостерегают все святые отцы церкви. Вторая крайность. И как-то, видите, вся наша жизнь, она как бы так волнами. Мы то в одну крайность попадаем, то в другую. Вторая крайность – думать, что духовно опытных наставников вообще не осталось. Что их просто уже нет вообще. Это осталось в далеком прошлом, о чем мы только в житиях святых, патриарках читаем. И сейчас можно руководствоваться только Священным Писанием и книгами святых отцов. Но это крайность, и от такого пути духовно опытные современные наставники, равно как и наставники прошлого, предостерегают. И почему предостерегают? Например, преподобный Паисий Святогорец говорил, что когда ты поднимаешься в гору без руководителя, который знает дорогу, то вершина для тебя как бы в тумане. Вот в третьем томе «Духовная борьба», почитайте, как преподобный Паисий в главе о необходимости духовного руководителя пишет, поднимаешься в гору, и вершина в тумане, и ты не знаешь, как идти. Тут и стремнины, ты можешь упасть, ты можешь повредиться. Тебе нужен опытный руководитель. То есть самому очень опасно руководство, потому что даже обилие духовной литературы, а как правильно читать и как применить к себе. Еще один современный духовно-опытный наставник, архимандрит Рафаил Карелин, тоже очень мудро пишет, что, учитывая, что наша душа страстна, мы порой даже читаем святоотеческие произведения, очень полезные, написанные от духовного опыта, но в силу своей страстности мы читаем не с целью применить к себе, а с целью в какой-то ситуации блеснуть своей эрудицией. Или читаем для того, что, ага, вот это... Вот моей теще надо обязательно сказать, она против этого погрешает. Или там близкому, знакомому, для того, чтобы стать учителями, наставлять других. Читаем, но не подобно мудрой пчеле, чтобы в сокровищницу в своей души взять, применять к себе, а чтобы учить кого-то. Именно поэтому современным людям без духовного руководства, живого, реального священника, даже пускаться в мир святоотеческой литературы, которая сейчас, слава Богу, издается, тоже небезопасно. Или начнешь читать то, что выше твоих сил. И возомнишь, в силу того, что у нас еще и фантазия работает, сила воображения, возомнишь, что те высокие духовные состояния, о которых пишут святые отцы, что это нечто подобное было с тобой. Так можно уклониться в прелесть. Поэтому духовного отца все равно надо искать и просить у Бога. А те люди, которые говорят, что их нет... Ну, представьте себе, что в деревне нет профессора медицины. Это не значит, что нельзя даже к фельдшеру обращаться в случае болезни, что надо заниматься самолечением. Однозначно надо хоть к медсестре, но хоть обратиться к специалисту. Или если в какой-нибудь сельской или городской школе, вот в средней школе, допустим, нет педагога высшей категории. Это же не значит, что мы детей вообще в школу не будем отправлять. Ну, нет там хорошего педагога, пусть они там сидят дома, будут в невежестве. Ну, можно много провести таких аналогий. Священники духовно опытные есть, но их надо искать. А то, что мы их не сразу находим, это уже отдельный вопрос.
Еще один звонок у нас, отец Дмитрий. Давайте ответим. Здравствуйте. Говорите, пожалуйста, вы в эфире.
Уважаемый отец Дмитрий, ведущий,
Здравствуйте. Раба Божия Татьяна из Московской области. Батюшка, такой вопрос. Вот очень хочется помочь своим близким, друзьям в том, чтобы они тоже стали на путь спасения своей души. И вопрос, вот можно ли уговаривать этих людей пойти исповедоваться, причащаться, если сами они не понимают необходимости этого и не хотят, в общем-то, бояться это делать. Ну, например, вот близкому сказать, ну, сделай это ради меня. Угу. Спасибо большое. Угу. До свидания.
Спасибо, Господи. Благодарю вас за очень хороший вопрос и очень актуальный. Потому что в современных семьях, где один человек пришел к вере, а остальные еще пока не осознали, не созрели, как говорят, то такая проблема очень часто бывает, что верующий человек хочет поделиться тем сокровищем духовным, которое он стяжал, хочет с радостью поделиться, может, не всегда даже знает, как это предложить, а его родные, родственники, не разделяя его убеждений, не видят в этом необходимости. Иногда притыкаются на это верующие люди, что ну хотя бы там ради мира в семье, или там ради меня, ну сходи, там жена мужа, ну сходи ты, ну исповедайся, ну причастись, ну я с батюшкой поговорю, он тебя примет, ну то есть пытаются как-то... И этих людей можно понять, они хотят помочь своим ближним, но святые отцы церкви не рекомендуют так делать. Почему? Потому что без живой веры, такое вот формальное, легкомысленное отношение к покаянию, а тем более к причащению святых Христовых тайн, прийти причаститься только ради того, ну, чтобы жена успокоилась и вот на полгода меня оставила, например, да, то, конечно, так нельзя, потому что так приступать к таинствам церкви – это не благоговение, и это послужит тому, что человек еще дальше отойдет от Бога. То есть, если даже он и приближался к Богу маленькими шажками, то при таком подходе, если он ради мира, ради согласия, что-то его уговорили, пойдет формально поисповедуется и формально причаститься, он совершит грех и еще дальше отойдет от Бога. Поэтому лучше маленькими шажками помогать прийти к вере своим примером, молитвой и милостыней за наших ближних.
То есть, прямого воздействия лучше...
Нет, если мы, вот как очень мудро задала вопрос наша телезрительница, если человек не хочет, нужно ли его уговаривать?
Да, вот, вот.
То есть один раз сказать, второй, третий, а дальше собственным примером помочь прийти ко Христу.
Вот хотелось бы вернуться к началу нашей беседы, когда мы говорили о частой исповеди. Скажите, отец Дмитрий, частая исповедь не может привести к тому, что человек начнет относиться к ней формально. Как избежать формальности?
Ну, понимаете, если есть живое осознание того, что мы своим грехом прогневляем Бога, оскорбляем Его любовь, или вот совершив какой-то грех против ближних, действительно нанести рану ближнему, если есть такое живое чувство, то, естественно, хочется каяться сразу. И, собственно, тут надо понимать, покаяние – это состояние души, как святой праведный Иоанн Кронштадтский говорил, другие святые церкви, оно должно быть постоянно в себе возгревать, состояние души покаяния. А исповедь – это само таинство, когда мы свои грехи устно исповедуем. Поэтому, если есть такое живое чувство и состояние души покаяния, то, естественно, исповедь не может быть формальной. Произносишь с болью, со стыдом даже, переступая через себя, вспоминая, что сделал, что сказал, кого обидел, конечно, такая исповедь формальной не будет. То есть даже если она частая.
То есть покаяние – это не какой-то как бы однократный акт, это состояние души, которое должно...
И оно приобретается частой исповедью.
У нас еще один звонок, отец Дмитрий, давайте ответим. Здравствуйте. Говорите, пожалуйста, мы вас слушаем. Да, мы вас слушаем. Вы в эфире. Говорите, пожалуйста.
Добрый день. Алло. Говорите. Говорите, говорите.
Алло.
Да.
Добрый вечер.
Добрый вечер.
Дмитрий, Денис. Я из Челябинска. Меня зовут Людмила.
Очень приятно.
В нашей митрополии есть лжепочитание скончавшегося почти 15 лет назад чебаркульского школьника Вячеслава Крашенинникова. Его мать и еже с ней некоторый круг людей объявили его святым, пророком, блаженным. Совершается паломничество, берут землю с могилы для некоторых действий там и ритуалов. Создается новый лжекульт, который использует православную обрядность. митрополит наш Челябинский предупреждал об опасностях этого культа. И было даже сделано много заявлений митрополитом и миссионерским отделом. Но все равно люди заблудшие продолжают вот этот культ и почитание. Как им помочь, отец Дмитрий? Как им объяснить, как достучаться до них, до их сердец, до их разума? Подскажите, отче.
Да, спаси Господи, очень животрепещущая тема, болезненная, можно сказать, кровоточащая рана нашей церкви. Я не побоюсь таких очень резких слов. Да, действительно, вы правы. 24 декабря 2007 года еще покойный ныне Царствие Небесное Святейший Патриарх Алексий II в своем вот ежегодном обращении к духовенству, к лирикам и монашествующим города Москвы, он как раз этой темы коснулся, и это в виде отдельной брошюрки вышло еще в 2007 году. Он обращался и как раз архипастырской такой вот заботой, с болью душевной говорил об этой проблеме, о том, что сформировался там вот за Уралом такой культ почившего мальчика Вячеслава Крашенинникова, когда уже после его кончины вот близкие его родственники во главе с мамой Валентиной Афанасьевной как бы вот создали такой культ, что это некий, ну, как говорят, ну, суперсвятой, святой, которому не было равных. С глубокой болью святейший патриарх там говорит такие слова. Я сейчас по памяти вас произвожу, а любой из вас может брошюрку с вот этим выступлением святейшего патриарха найти при желании. Там святейший патриарх говорит следующее, что можно понять боль и страдания матери, которая скоропостижно таким образом вот потеряла любимого сына. Но то, что ее последующие действия после кончины, конечно, нельзя назвать правильными, потому что создается псевдоправославный культ, и сопровождаемый совершенно антицерковными магическими действиями, от которых наша уважаемая телезрительница сейчас сказала. Но вся беда в том, и хорошо, что вы это отметили, и правящий архиерей вашей епархии, миссионерский отдел, и многие пастыри и вашего региона, и многих других. Сейчас, наверное, нет ни одного священника, который хотя бы один раз не столкнулся с людьми, которые находятся под влиянием вот этого опасного, хочу как-то помягче сказать, опасного такого культа, опасного такого тенденции, такой лжедуховности. Но вся беда в том, что ссылка на слова святейшего патриарха, правящего архиерея, на каких-то комиссий, специально по благословению священноотчаяния, собранных для исследования этого, скажем так, феномена, для людей, которые находятся под влиянием этого культа, для них это не авторитет. Я могу на своем маленьком опыте сказать, когда людям это приводишь, они говорят, это для нас, мало ли. И они всех огульно называют, что все священники, которые выступают против отрока Вячеслава, продались Антихристу, что все они беснуются, и говорят много других не совсем нормативных слов, которые мы сейчас озвучивать не будем. Но я бы, знаете, что посоветовал? Если возможно таким людям, ну, хоть какой-то мостик, диалог с ними построить, обратите их внимание на следующее. Вот в 20 веке, вот, по крайней мере, вот, во второй половине 20 века мы знаем многих исповедников веры. Например, старец, архимандрит Серафим Тяпочкин, известный белгородский старец, у которого кормлялись много архипастырей и духовенства, и мирян. Ярославский старец, архимандрит Павел Груздев, который в 1996 году представился. Архимандрит Иоанн Крестьянкин, духовник, известный всей России и всему православному миру. Протоиерей Николай Гурьянов, вот, 2 года назад скончавшийся, 3 года уже назад, духовник Одесского Успенского монастыря, архимандрит Иона Игнатенко и многие другие. То есть люди, исповедники веры, вся их жизнь свидетельствует о их верности Христу. Они стали сосудами благодати Духа Святого. Они тщательно скрывали те благодатные дары, которые стяжали, но стяжали подвигом всей своей жизни, исповедничеством. Многие из них в советское время находились в лагерях, в заключении. И вот обратите внимание, вокруг их личности нет такого болезненного ажиотажа. Например, отец Иоанн Крестьянкин, архимандрит. Никто же ни из его духовных чад, ни из его близких никогда не говорил, вот если ты не почитаешь отца Иоанна Крестьянкина, все, ты продался Антихристу, все, ты не наш. Не грозят таким людям карами небесными и земными. То есть нету такого вот жесткой критики, да, тех, если ты, такого, допустим, там, не читал какие-то его письма, какие-то произведения, если ты к нему не ездил на могилку, ты не взял песочек, все, ты не спасешься. Ты не понимаешь ничего в духовной жизни. Все, вот скоро придет Антихрист, и ты первый погибнешь. Вокруг подлинно духовных личностей, подлинно святых, никакого болезненного ажиотажа нет. Или вот возьмите другой пример. Вот убиенные на Пасху в 1993 году трое монахов в Оптиной пустыне. Иеромонах Василий, иннокий Трофим и Ферапонт. На их могилу приезжает духовенство со всей России. На их могилах служат панихиды. Я подчеркиваю, панихиды служат. То есть в рамках православной традиции. Они не прославлены, великие святых, служатся панихиды по убиенным братьям. И даже во время совершения панихиды люди чувствуют вот эту духовную радость, чувствуют помощь по молитвам убиенных братьев. Но никто же самочинно не пишет им иконы, акафисты, и нет какого-то такого вот тоже болезненного ажиотажа. Не говорят, вот вы были в Оптиной, вы брали там песочек с могилы? Этого нет. Не делят людей на своих и чужих по принципу отношения к тем или иным подлинно праведным людям. И вот смотрите, еще один, наверное, самый яркий пример, это преподобный Паисий Святогорец. Он представился в 1994 году, 20 лет вся православная общественность ждала его официальной канонизации. Хотя многие люди, я в том числе, лично на своем жизненном опыте убедились, что молитва, мысленная, частным образом, обращение к старцу Паисию в сложных ситуациях, что он слышит, и по его молитве Господь помогает. Однако самочинно до его канонизации никто икон как бы не писал, культа не создавал. И самое главное, не обвиняли тех, кто по какой-то причине, например, старца Паисия не знает, да, его книг не читал. Мы не говорим, все, ты не прав, ты не спасешься, и не грозим небесными и земными карами. То есть вот обратите внимание тех людей, которые находятся под воздействием круга лиц, в первую очередь мамы этого мальчика, что не совсем правильно они поступают. И причем хочется обратить внимание, если среди нашей зрительской аудитории есть люди, которые под влиянием этого культа находятся. Понимаю прекрасно, что сейчас я вызываю огонь критики на себя такими словами. Может быть, кто-то нелестный мой адрес скажут после этой передачи, но тем не менее, хочется призвать их к тому, о чем призывал святейший патриарх Алексий, что необходимо молиться за душу, упокоение души усопшего мальчика, и в первую очередь молиться упокоению души должна его собственная мама. О упокоении души, а не создавать культ святого. И вот этот неразумный ажиотаж. А нам всем, конечно, надо, дорогие друзья, все, кто нас сейчас слушает, молиться о том, чтобы Господь простер свою руку и уврачевал вот эту болезненную опухоль на теле современной, не церковной, псевдоцерковной общественности. Вот эту опухоль, чтобы Господь сам уврачевал, вразумил их.
У нас еще один звонок, отец Дмитрий, давайте ответим. Здравствуйте, говорите, пожалуйста, вы в эфире.
Батюшка, добрый вечер.
Добрый вечер.
Батюшка, меня зовут Сергей. У меня вопрос следующего плана. Иоанн Лествичник писал в своих трудах, что духовного отца нужно испытать. Если можно, поясните, пожалуйста, что это значит испытать?
Да, очень важный вопрос в контексте нашей беседы. Да. Ну, конечно, да, преподобный Иоанн Лествичник пишет, что буквально следующее, что прежде чем довериться в послушание, испытай своего духовного наставника. Это, конечно, не в том смысле, что устраивать ему экзамен, некий богословский минимум на его знание основ православной веры. Но здесь что имеется в виду? Что преподобный Иоанн Лествичник предостерегает от такого необдуманного вверять свою душу другому человеку, которого ты хочешь сделать своим путеводителем ко спасению. Чтобы не получилось так, как Господь в Евангелии говорит, что слепой, если поведет слепого, оба упадут в яму. Об этом очень подробно святитель Игнатий Брянчанинов в пятом томе своих творений пишет «Приношение современного монашества». Он как раз говорит об этой проблеме лжепастырства, лжедуховничества и каким тяжелым духовным проблемам это приводит. И здесь преподобный Иоанн Лествичник как раз говорит, что значит «испытай». Это вот в контексте современной приходской жизни. Если у вас нет духовного отца, а вы хотите, чтобы он был, и хорошо, если хотите, хорошо, что ищете, просите у Бога помощи. Походите на один приход, на второй, на третий, присмотреться. Если вы чувствуете, что какой-то батюшка, ваша душа к нему расположена. Расположена душа именно. Не какое-то не плотское, не чисто человеческое, не светское какое-то вот, там, дружба, внимание, симпатия. А именно душа расположена, что вы чувствуете, что вы можете у него спросить и доверить ему душу. Спросите один раз, второй, третий, спросите его совета. И если вы видите, что его совет вам на душу ложится, и на практике, применяя его совет в жизни, видите, что и совет вам помог. Один раз, второй, третий. Не сразу, не с первого раза. Немножко можно пообщаться со священником и понять, каковы его убеждения, какова его вера, насколько он действительно опытен. И очень немаловажная деталь, и она тоже подразумевается преподобным священником. Если сам батюшка является духовным чадом, если у него есть духовный отец, то есть он понимает, что такое послушание, он знает, что такое отречение своей воли, он сам спрашивает совета. То есть он не просто в таком свободном плавании, только руководствуется своим умом, потому что это очень опасно тогда. Или если он духовником меняет как перчатки, там его духовник, например, оказался в сложной ситуации, он раз от него отказался, или там заболел, уехал, духовник раз, он поменял другого. Или что еще хуже, когда человек, пастырь, сам не имеет духовного руководителя, но прикрывается именами великих и славных, показывает там фотографии или у себя там на страничке в интернете. Я был там-то, сфотографировался с великим старцем таким, я был там, я был там. А не руководствуется их советами, и на его образе жизни не видно, что он там был и что он хоть что-то применяет к себе. Вот что значит испытать. Отец Рафаил Карелин очень мудро пишет: «Ищи, говорит, не прославленного духовника, а православного. Ищи того, кто не сребролюбив и просто нравом». Ну, простой в общении. Потому что не просто, там ангелов соста.
Отец Дмитрий, скажите, а что хуже, если духовник слишком строгий или слишком снисходительный?
Какой вы глубокий вопрос задали, Дионисий. Да, потому что есть, наверное, и такие, и такие. Ну вот я бы, знаете, с чего начал ответ? Вот есть, помните, в греческой мифологии миф об Одиссее. Корабль Одиссея должен был проплыть между двумя морскими чудовищами Сцилла и Харибда. Помните, в чем их функции были? По-моему, Харибда, она могла с корабля зазевавшихся пловцов утащить воду и погубить, а Сцилла могла поглотить весь корабль. То есть могли погибнуть все. И вот он как-то мудро пытался пройти. Ну, я почему провел такую аналогию? Вот если сравнить, если позволено будет, если не очень дерзновенно сравнить, то чрезмерно суровый духовник, чрезмерно суровый, очень требовательный, который налагает неудобно носимые бремена, он подобен одному из этих чудовищ. Но гораздо меньше людей подпадут под его влияние в процентном отношении. И гораздо меньше он сможет повредить. Потому что сейчас вообще современные люди склонны делать себе исключения во всем. Жить не напрягаясь, допустим, ничего не делая, получать хорошую зарплату, ничего не делая. Работа не бей лежачего, но получать большую зарплату. Сам склад современных людей таков, что едва ли они попадут под влияние вот такого строгого ригориста. Они будут от него держаться подальше. И в силу этого сфера его негативного, может быть, воздействия уменьшается. А второму чудовищу уподобляется слишком снисходительный духовник, который все прощает. Добренький, ну, в кавычках, в худшем смысле этого слова. Все можно, все, да понемощь, да Бог просит, да тебе, ты молодой, да. Да ладно, не постись, да ладно, не молись, ты это все. Вот такой человек, ну, как мне кажется, я, может быть, другие священники по-другому ответили бы на этот вопрос. Вот моя частная точка зрения, вот если сравнить с этими двумя мифическими чудовищами, больший вред от чрезмерно, подчеркиваю, чрезмерно снисходительного священника. Который просто молча, с улыбкой смотрит, как его духовные чада или просто прихожане утопают, погибают во грехах, а он как бы, чтобы не испортить ни с кем отношения, чтобы не прослыть ретроградом, фанатиком, излишне строгим, он все всем прощает и все как-то вот это гораздо больший вред. Таким образом, вся общность, как бы весь приход медленно погибает, даже этого не замечая. И они могут своего такого батюшку добренького прославлять, считать, что он только он и больше никто. Но боюсь, что финал такого духовничества может быть очень печальным для многих. Поэтому излишняя снисходительность хуже, чем чрезмерная строгость.
Отец Дмитрий, а скажите, в каких случаях священник имеет право как бы сделать послабление при подготовке к таинству? Есть ли такие случаи, когда возможны такие послабления?
Несомненно, об этом.
Какие это случаи?
И и в документе о подготовке, об участии верных в Евхаристии об этом говорится. И еще на этапе обсуждения этого документа, это общеизвестные вещи, что и беременным женщинам, и тяжело больным людям, и вообще людям, испытывающим какую-то немощь, естественно, снисхождение оказывается, и каждый священник, ведь священник – это добрый пастырь, который должен уподобиться Христу, доброму пастырю. Он, естественно, он не должен налагать неудобоносимые бремена. То есть во всем должно быть рассуждение, видеть, кто перед тобой стоит, каков у него образ жизни, каков его путь ко Христу. Может быть, он только начинающий, и нельзя, как трость надломленную, надломить еще больше. То есть проявить кому-то снисхождение. Но, опять-таки, все должно быть с рассуждением и при совете, при взаимном совете.
У нас еще один звонок, отец Дмитрий. Здравствуйте, говорите, пожалуйста. Мы вас слушаем.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Здравствуйте, батюшка. Добрый вечер. У меня такой вопрос. Раба Божья Ирина. По уставу церкви положено получать благословение крестом от священника. После какой рукой положено благословлять крестом священника после литургии? Почему в некоторых храмах священники благословляют не правой рукой, а левой? От чего это зависит? Болезни ли прихожан или что-то еще? Вот мне, когда благословляют правой рукой, мне легко. А вот когда левой, мне очень неуютно становится.
Спасибо, Господи.
Большое спасибо.
Помоги вам, Господи, матушка. Благодарю вас за вопрос. И дай Бог, чтобы вам всегда было в душе мир и благодать, и уютно. Дело в том, что в конце богослужения священник благословляет или правой рукой держит крест, или иногда бывает, что в левой держит крест, в правой служебник, или как во время от Пасхи до отдания Пасхи держит трисвечник с крестом, да держит их двумя руками. Иногда, если в некоторых храмах большой такой красивый престольный крест, то священник двумя руками и правую, и левую держит и благословляет. Поэтому главное, что батюшка благословляет вас и спрашивает на вас, на всех находящихся в храме, Божие благословение. А какой рукой это делается, это не принципиальный вопрос. Святитель Иоанн Златоуст вообще очень мудро пишет в отношении того, когда люди думают, что священник недостойный. Можно ли вообще идти к нему за благословение, если он недостойный, считают миряне. То святитель Иоанн Златоуст приводит очень мудрый пример. Он говорит, золотая монета с изображением царя, кесаря, допустим, императора, даже если она упадет в грязь, она все равно остается золотой монетой, и изображение, оно покрытое грязью, оно уже остается, это изображение царя. И говорит, что благодать священства, данная священнику, она остается на нем. Может быть, она замазана грязью, то есть его личных грехов, немощи и недостатков. Надо же понимать, священники – это тоже люди, не лишенные недостатков. Совершенных людей, абсолютно совершенных, на земле нет. И если их искать, то это заведомо ложный путь, тупиковый. Мы все немощные люди. Но благодать священства есть. И какой бы рукой батюшка вас не благословлял, примите это с миром и с радостью духовной.
Еще такой вопрос, отец Дмитрий. Если человек встречает в жизни затруднения, начинает молиться и хочет узнать волю Божью, как человеку распознать эту волю?
Самый правильный все-таки способ, если, как все святые отцы церкви нам говорят в своих аскетических произведениях, что Богу угодно, чтобы человек спасался через человека, с помощью человека. Преподобный Паисий Святогорский в третьем томе своих творений «Духовная борьба», он как раз, отвечая на примерно подобный же вопрос, говорит, что чтобы познать волю Божию, обязательно пойди вопроси или ближайшего священника, или другого человека, единомысленного с тобой по духу. И сам он о себе пишет. Что касается себя, старец Паисий, когда что-то мне нужно решить, даже если я знаю на 100%, как надо поступить, я все равно иду и вопрошаю другого брата. иду вопрошаю, чтобы этим проявить смирение, и чтобы Господь через вот мое видимое смирение, что я иду вопрошаю, обязательно его вразумил. Даже если я на 100% знаю, что надо делать так или так. И, понимаете, если человек такого духовного масштаба так поступает. И он очень так с юмором, старец Паисий, как раз в этой же главе пишет о тех, которые пытаются, уклоняясь от совета с другими, самим узнать волю Божию. Он рассказывает случай, как в одном там приходе один духовно больной человек приходил постоянно в храм и мысленно, становясь перед иконой Божьей Матери, мысленно говорил: «Владычица моя, можно я возьму из церковного ящика деньги? Так ты мне разрешаешь, можно?» И его помысел ему, наверное, отвечал, что можно, и он тоже тихонько, когда никто не видел, открывал и брал, сколько ему нужно. И он так делал постоянно, пока уже служители храма, и другие люди не заметили, что происходит что-то не то, и однажды его в этот момент просто увидели, как он становится перед иконой и говорит: «Владычица моя, так мне можно взять или нет?» «Ах, можно? Ну, тогда я возьму». То есть человек вот таким образом, ясно, это же даже такой курьезный случай, свидетельствует, что человек таким образом пытался волю Божию искать, таким образом молиться. Видите, до какого лукавства доходит человек, когда он уклоняется от этих духовных законов. Послушание, совет. Слово «послушание» – это коренное слово «послушать». Прислушаться к другому совету, спросить совета. А те, кто руководствуется советом, обязательно идут правильным путем.
У нас совсем немного времени осталось. Еще один короткий вопрос. Скажите, отец Дмитрий, что значит отрекаться от своей воли? Вот что это такое?
Господь нам всем дал свободную волю, и Господь хочет, чтобы мы отрекались от своей воли ветхого человека. Не от воли, как именно воля – это неотъемлемая сила бессмертной человеческой души. Есть воля, ум и сердце. То есть чувство, ум и воля. Не отречься именно как от воли, как от богодарованной силы человеческой души. Которая нам дана, и дана свободная воля, и сам Господь эту нашу свободную волю не отнимает. Даже у закоренелого грешника, у богоборца, богоотступника Господь не лишает его свободной воли, а отречься своей греховной воли, то есть волю свою греховную очистить и перенаправить ее, чтобы она была согласна с волей Божией.
А это узнается тоже в общении, то есть
через для этого как раз и нужен духовный отец, и об этом просят Бога, ищут его сами, просят, чтобы Господь помог такого найти, спрашивают у него совета, испытывает его, как вот преподобный Олесечник сказал, и затем уже, естественно, то отречение воли, которое есть в монашестве, оно, естественно, неприменимо для мирян. Собственно, никто из духовно опытных людей этого не требовал никогда, чтобы миряне жили по стандартам монашеским. Это никогда не требуется, потому что это не полезно ни духовнику, чтобы он превращал людей в рабов безвольных, ни самим духовным чадам, чтобы они думали, что батюшка проживет за меня мою жизнь, решит все мои проблемы. Сам за меня и помолится, и покается, и за меня и попастится, и за меня там еще что-то сделает, а мне трава не расти, я ничего не знаю. Это неправильный путь.
Спасибо вам большое, отец Дмитрий. Время нашей передачи подошло к концу. Благословите наших телезрителей.
Позвольте, я хотел передать поклон одному замечательному духовному опытному пастырю, протоиерею Леонтию, который является настоятелем храма в честь Преображения Господня села Нижние Прески Калужской епархии. Замечательный добрый пастырь. Сейчас он болеет. Низкий ему поклон и помощи Божией. А всем вам, дорогие братья и сестры, помощи Божией во всем добром. Храни вас Господь.
А я напоминаю вам, что у нас в гостях был кандидат богословия, ответственный по миссионерской работе в Сергиево-Посадском благочинии, клирик храма Ахтырской иконы Божией Матери, село Ахтырка, протоиерей Дмитрий Бежинай. Всего вам доброго и до новых встреч.